Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Слова Архангела: у Бога не может быть бессильно никакое слово, является, как указывают святые отцы, абсолютной истиной. Это подтверждает все библейское откровение, начиная еще с Ветхого Завета. Ангелы говорят Аврааму: разве для Бога может быть что-либо затруднительно? Иов говорит: Господи, знаю, Ты все можешь. И в Новом Завете сам Христос говорит, что Богу все возможно. То, что невозможно человеку, действительно возможно Богу. Характерно, что толкователи указывают на то, что в ответе Богородицы Архангелу Гавриилу в этом великом событии евангельском Благовещения: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». В оригинале вероятно, что слово, понятие слова, оно имеет такую словесную же форму, значение, что это одновременно и дело. То есть это слово, которое одновременно означает уже и осуществляющиеся действия. И действительно, святые же отцы указывают, что, собственно говоря, день Благовещения – это не только весть благая от Архангела, но это уже и осуществление непорочного зачатия в утробе Пречистой Девы, Богомладенца Христа. Это уже начало непосредственное осуществление нашего спасения, того, что истинный Бог принимает истинное человечество. Уже происходит незримо, неизреченно явление богочеловеческое. Явление именно богочеловеческое во Христе, первоначально в Богомладенце Христе, как, собственно говоря, осуществление нашего спасения. Явление перед этим Пресвятой Богородицы – это особый промысел Божий, потому что в ней действительно осуществляется все лучшее, что есть в человеке и в человечестве. И праведность, и потенциальная святость, как духовное совершенство, и сознательное, беззаговорочное послушание воли Божией, и участие человека в деле нашего спасения, благое согласие на осуществление спасения. Как говорят святые отцы, если бы в Пресвятой Богородице был бы какой-то элемент сопротивления воле Божией спасительной, какое-то тщеславие или какой-то элемент гордости или закрытости, тогда спасение Боговоплощения в тот момент было бы невозможно. Один из высших ангелов после сотворения мира, Деница, Люцифер, он был очень близок к Богу. Но близость к Богу сама по себе, по сотворению его таковым, еще не сделала его действительно достойным предстоять Богу. Когда он помнил себе, что он может сравняться с Богом или взойти выше Бога, он не зринулся в преисподние глубины земли, и вместо того, чтобы продолжать совершать служение Богу в лике светоносного ангела, становится главой сил демонических, духов нечистых. И именно Пресвятая Богородица, Дева Мария, дает совершенно обратный пример. Это пример удивительный, это пример таинственный, это пример действительно той, которая является честнейшей Херувим и славнейший без сравнения Серафим, выше ангельских сил, потому что, да, она избрана промыслом Божиим, но ее личное участие в этом промысле, ее личное благочестие таково, что оно оказывается непоколебимым. В этом действительно есть некая удивительная тайна человеческая, не только божественная. Тайна того, что на самом деле человек, несмотря на все свои немощи, несмотря на грехопадение прародителей, несмотря на поврежденность человеческой природы, которую каждый человек от утробы матери наследует, может действительно быть непосредственно участником промысла Божьего, может быть непоколебимым участником, непоколебимо, не криво, а прямо, без изменений, без колебаний, устоять, стоять в вере и послужить правде Божией и делу своего спасения, и делу спасения других людей. Это редкие примеры, но они есть. Редкие примеры, потому что мы, если посмотрим на себя, на нашу окружающую реальность, на то, на что мы на самом деле способны или не способны, мы увидим, что мы на самом деле очень изменчивы. Мы очень легко колеблемся. Мы очень легко поддаемся, ладно бы, настроениям, как говорят. Это, говорит, человек настроение. Ну, то есть, надо гадать, когда к нему подойти. Если он в настроении, да, можно подходить, о чем-то договариваться, просить. А если он не в настроении, лучше обойти подальше этого человека. А как угадать? От чего это зависит? От фазы Луны, от направления ветра, от давления атмосферного, от магнитной бури. Да попробуй все факты учесть, так сказать. Вот. А увы, к сожалению, вот большинство людей переменчивы мы. Да, многие из нас, кто здесь собраны возле чаши Христовой, уже тем, что доползли, дошли, добрели, понудили себя подойти к чаше на исповедь, помолиться, причаститься, каноны там почитали. То есть какой-то труд предпринимаем. Труд, который является таким, в общем-то, и привычным для нас, и обязательным, и он уже отработан столетиями православного благочестия. И иногда мы чувствуем, что мы это все делаем, вычитываем, постимся и так далее, а при том ничего и не чувствуем, или это не молитва, а вычитывание, это понуждение, иногда уже какая-то привычка. И зачем это действительно тогда надо? А надо именно из принуждения себя к тому, чтобы иметь постоянство в вере. Постоянство, пусть со скрипом, но обращенности к Богу. Потому что иначе мы можем оказаться вообще ни на что не способны. Ну и бывают, кстати говоря, люди, которые переживают опыт обращения, какое-то время ходят в храм, как-то у них какое-то горение присутствует, а потом остывают и вообще от храма отпадают. Проходит там 10, порой даже 20 лет, и вдруг приходит такой человек: батюшка, давно-давно не исповедовался, совсем что-то меня закрутило, куда-то вообще совсем погрузился, упал. А когда вы последний раз-то причащались? Да не помню, что, наверное, лет 20 назад или 10 там. Удивительные истории, потому что человек, который таких опытов не переживал, то некого благочестия, то отпадения, это удивляет. Как так возможно? Я без причастия жить не могу, да? А порой священник такие слова слышит: батюшка, я уже не могу без литургии, без храма. Да, ну правильно, это такое состояние совершенно для христианина, не то что естественное, но само собой, это фундамент. А потом смотришь, и этот человек вдруг отпадает. Его страсти увлекли, он уже и причащаться не может, и ничего. Говорю, что не могу без этого, оказывается, может. И вот это вот непостоянство, эта подверженность каким-то колебаниям, она вот именно как раз-таки обличает в нас таких людях отсутствие истинного стремления к правде Божией, предпочтение своей правды. Если мы возьмем опыт святых, начиная вот с Пресвятой Богородицы, мы увидим в большинстве своем, что это люди были не колеблющиеся. Преподобный Серафим, преподобный Сергий, если не брать еще древних преподобных, они, если пошли в монастырь, пошли в затвор, пошли в пустыню, там на камни, 1000 дней молиться, как-то они в этом не колебались. Тут что-то зачесалось, там что-то заколола, тут кто-то звонил, на виброзвонке было слышно, что звонят кто-то. Вот, там в социальной сети не успел заметку разместить. Надо сходить с камня, сходить с молитвы и так далее и тому подобное. Вот именно пример колеблющегося, даже верующего человека-грешника, он характерный, а пример не колеблющегося редкий. Хотя, к счастью, и такие люди бывают. Один из известных нам примеров – это наш покойный протоиерей Дмитрий Смирнов. Я об этом говорил, повторю, если выделить нечто главное, что в нем как-то действительно завораживало, можно сказать, действительно по-христиански учило, призывало, впечатляло, это его некая твердость, непоколебимая в служении и в любви к другим людям, именно благодатная. Причем нельзя сказать, что на нем не сказывалось там или порой настроение, или самочувствие, но не в такой степени, чтобы поколебать его в самом главном. И, судя по всему, это в нем было с молодости его христианской. И это такой пример тоже удивительный, потому что это для нашего времени редкий пример, что ни говори. Вот именно такой совершенно непоколебимой твердости стояния в правде Божией, в вере. И этому надо учиться нам. При том, что очевидно, что окружающий мир, он как раз-таки дает пример таких нравственных, духовных колебаний, такого непостоянства и падения в этом непостоянстве. Ведь характерно, что западный мир – это же христианский был мир. А когда он перестал быть христианским? А он уже давно стал подменять свое христианство. Европейская цивилизация, она имеет происхождение именно прямо христианское. Он уже давно стал подменять свое христианство, свои слова о нравственности, духовности. Сейчас уже там какими-то правами человека, какими-то правилами, демократии, еще чем-то. Вот именно жаждой наживы, жаждой потребительства. И сейчас у нас уже во всеуслышание говорится, что да, мы, оказывается, некая самостоятельная цивилизация. И недавно вот был документ представлен, где это озвучено, публичный, в политическом поле. Совершенно верно. Россия, Русь всегда была самостоятельной цивилизацией. Она была, является славянской цивилизацией, именно православной цивилизацией, в отличие там, от романо-германской, еще по Данилевскому, цивилизации, с которой у нас пути разошлись, и мало того, что разошлись, она нас ненавидит, эта цивилизация, и воюет с нами, противостоит, и мы это видим. Но когда у нас заявляется, что мы самостоятельная цивилизация, а эта ценность какая основная, внутренние ценности этой цивилизации? Они христианские, они православные или они какие-то просто уже евразийские, куда там входят все что угодно? И ислам, и буддизм, и иудаизм, и еще не знамо чего. А какая основная это? Определенность ценностная. Она у нас есть? За что мы воюем? За что кровь проливается? Просто ради безопасности некой? Вот, цивилизационные, ради того, чтобы все равно сохранить внутренний уже самостоятельный уровень потребительства, прежде всего, как главной ценности? Или все-таки мы можем сказать, что раз мы самостоятельная цивилизация, для нас христианская ценность, христианские ценности для нас, они являются главными, определяющими во главе с Евангелием, именем Божиим, спасением во Христе, в Его Святой Церкви, как в богочеловеческом организме. Тогда, если это действительно будет важнейшим и определяющим, это будет такой неколебимой, непоколеблемой ценностью, что действительно будет спасительной для всего русского народа и не только русского народа. Но для этого действительно это должно являться чем-то для нас всех непреложным, чем-то самым важным, на самом деле действительно неколеблемым. Как и, собственно говоря, мы-то ведь отвечаем каждый за свой огород, прежде всего за свое личное пространство, внутреннее и внешнее, но оно ведь и определяется наличием веры и стойкости в вере. И если мы эту стойкость неколеблемую будем иметь, тогда это будет иметь значение и для чего-то большего, для осуществления самой настоящей жизнедеятельности, для сохранения нас и как народа, и как некого русского мира, если он действительно православный. А он таков был и есть, и может быть, если мы действительно будем внутри него являться Церковью Христовой. Русский мир – это, можно сказать, внешняя оболочка Церкви Христовой. Вот. И тогда действительно этот мир может быть настоящим русским и христианским миром, где в церкви может спасаться каждый из нас, каждый человек, каждый призванный к спасению, каждый, кто действительно желает жить с правдой Божией и, можно сказать, быть носителем этой правды, как правды вечной. Истинно помоги нам в осуществлении этого. Аминь.